Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Я приветствую вас на очередном уроке по истории поместных православных церквей. В студии Владимир Блохин. Мы продолжаем с вами, дорогие друзья, путешествовать по интересному, по очень многоликому, разноцветному православному миру. И сегодня мы вновь уходим, так сказать, в Балканский регион, в Румынию, и продолжаем говорить о развитии, об истории румынского православия. Этой теме мы посвятили уже две передачи. Мы поговорили о распространении Святого Евангелия, о распространении христианства на территории будущей Румынии. Мы поговорили о том, что образовались в XIV веке два княжества, Валашское и Молдавское, в рамках которых возникли две митрополии, которые, по сути, и станут в будущем единой румынской церковью. Наконец, на прошлой передаче мы затронули такой феномен, такое явление в истории Румынской Православной Церкви, как Османско-Фонариотский период. Этот период был связан с двумя событиями. Во-первых, с установлением на Дунае, с установлением на Балканах в целом власти турок-османов. Валашское и Молдавское княжества попали под контроль турецкого султана на рубеже 15-16 столетий. До начала 18 века зависимость от турок была минимальной. В начале 18 века Петр I осуществил прусский поход против турок, и в союзе с Петром I выступили молдавский и валашский князья. Поход был неудачным, и вот после этого, а поход потерпел свою неудачу в 1711 году, он закончился, и вот после этого, после 1711 года, турецкий султан установил непосредственное, прямое влияние, непосредственный контроль над Валашским и Молдавским княжеством. Румыны оказались в условиях непосредственного, тесного османского контроля, османского владычества. А вот что касается второй составляющей, фонариотский режим или фонариотский период, это уже связано не столько с политикой, это связано напрямую с церковью, с развитием православия в Румынии. Фонариоты — это термин, которым обычно назывались греки, греческие архиереи, митрополиты и епископы, в османскую эпоху. Назывались они так потому, что все они состояли, при дворе Константинопольского патриарха, резиденция которого находилась в квартале Фонар в Стамбуле. И вот отсюда пошло название фонариоты. Но для славянских церквей, и не только для славянских церквей, но и вообще православных церквей на Балканах, это название фонариоты стало скорее нарицательным таким, осуждательным, неприязненным, нежели чем каким-то почетным. Греки-фонариоты после 1711 года получили от Константинопольского патриарха право быть избираемыми в качестве валашских и молдавских митрополитов. То есть в церковном отношении Константинополь поставил в полную зависимость эти две румынские митрополии. Поскольку румынские митрополиты издавна были героями своего народа, это были воплотители национального духа, это были не просто духовные лидеры, духовные предстоятели, это были истинные пастыри, которые сердцем болели за свой родной народ, за судьбу своего народа. И вот теперь этими митрополитами эти должности стали занимать греки, которым румыны и по языку, и этнически были просто-напросто чужды. И вот мы в прошлый раз говорили о том, что греки даже относились к румынам свысока, потому что они считали их, ну, как бы православными, конечно, но народом номер два. А греки — это народ номер один, потому что греки — это наследники Древней Византии, Вселенской христианской империи. Поэтому османско-фанариотский режим привел, конечно, к таким трагическим последствиям. Это было настоящее искушение церковной властью, в которое, к сожалению, попали греческие архиереи и греческое духовенство. Монашеская жизнь данного периода, 17 и 18 столетия, особенно 18-го, в Румынии тоже была в страшном упадке, потому что греческое духовенство стало рассматривать румынские монастыри как житницы, как средство для пополнения своего кармана, к сожалению. Некоторые молдавские господари пытались предотвратить этот процесс, но, тем не менее, все было тщетно. Поэтому мы можем говорить, что действия греческого духовенства в Дунайских княжествах привели не только к материальному обескровливанию румынского народа, но и к духовно-религиозному кризису. Это уничтожило в народе национальное сознание. Итак, вот сегодня мы поговорим о том периоде развития Румынской Православной Церкви, когда господство греков-фанариотов в Дунайских княжествах будет постепенно ослабевать, и о том, как Румынская Православная Церковь получит, наконец-таки, свою автокефалию, свою независимость. Итак, давайте рассмотрим эти события по порядку. Мы отмечали также с вами, уважаемые радиослушатели, что Россия была глубоко небезразлична к судьбам православных, которые проживали на территории Балкан. Стремление русского правительства к освобождению единоверцев, православных, от турецкого ига было одним из факторов, одним из движущих мотивов, которые побуждали к войнам с Османской империей. Так вот, две крупные войны, имеющие такие существенные результаты, произошли в период правления русской императрицы Екатерины II. Это конец XVIII века. Первая русско-турецкая война произошла в 1768-1774 годах. Боевые действия проходили на территории Молдавии и Валахии. По итогам этой войны, война была победоносная для России, был заключен Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Россия получила право покровительства Дунайским княжествам. Господарям Молдавии и Валахии разрешалось иметь в Константинополе своих поверенных православного исповедания, а также, что очень важно, предоставлялась свобода исповедания православия в пределах Османской империи. Это было крупнейшее завоевание русской дипломатии, крупнейшее завоевание России на Балканах в отношении православных народов. Вторая русско-турецкая война, которая продолжалась 4 года с 1787 по 1791, завершилась заключением Ясского мирного договора, который подтвердил условия предыдущего договора по отношению к Дунайским княжествам. И вот эти события, результаты этих войн в конце XVIII века, которые произошли при помощи России, вот благодаря этому произошло частичное ослабление владычества греков-фанариотов в Дунайских княжествах. И в политическом отношении создавались предпосылки для дальнейшей борьбы против османского гнета. Выразителем освободительных настроений румыны, безусловно, видели в присоединении к России. Искренним и бесстрашным выразителем этих идей был один из молдавских митрополитов, звали которого Вениамин Костаки. Митрополит Вениамин дважды возглавлял молдавскую митрополию. Первый раз с 1803 по 1808 год, а второй раз с 1812 по 1842 годы. За это время митрополит Вениамин энергично противодействовал пагубному влиянию греков-фонариотов на православный румынский народ и румынское духовенство. В 1804 году он открыл духовную семинарию в монастыре Сокол, это недалеко от города Яссы. Преподавание в этой семинарии велось исключительно на румынском и молдавском языках. Митрополит Вениамин занимался изданием догматических и религиозно-нравственных книг, а его церковные и гражданские реформы имели своей целью поднять умственный и нравственный уровень румын. Но греки не желали видеть этого человека на посту молдавского митрополита, поэтому они поторопились свергнуть его с этой должности, и в 1808 году митрополит Вениамин под давлением греческих архиереев вынужден был временно уйти на покой. Он был отстранен, попросту говоря, от дел управления молдавской церковью. Очередная русско-турецкая война, которая длилась 6 лет с 1806 по 1812 год, открыла такой, можно сказать, благоприятный настрой для румын. Дело в том, что в ходе этой войны произошло временное присоединение румынских епархий к русской православной церкви. И сама территория Молдавии была присоединена к территории России. В 1808 году Святейший Синод по указу российского императора Александра I назначил молдавским и валашским митрополитом митрополита Гавриила Банулеску-Бадони. Новая епархия получила название Бессарабской. Митрополит Гавриил Банулеску-Бадони управлял этой епархией на протяжении 4 лет, до 1812 года, до того момента, пока не закончилась русско-турецкая война. За это время митрополит Гавриил познакомился с реальным состоянием церковных дел и занялся активным реформированием церковной жизни в Дунайских княжествах. Из самых главных его преобразований мы можем назвать такие преобразования, как введение метрических и приходно-расходных книг при храмах, введение образовательного ценза для священников, преобразование духовной семинарии в монастыре Сокол по образцу русских семинарий с преподаванием в ней русского языка. Ничего греческого не было. Кроме того, митрополит Гавриил всеми силами старался улучшить положение духовенства румынского, поднять его авторитет. И опять-таки реформы Гавриила встретили сильный отпор со стороны фонариотов, со стороны греческих архиереев. Время было небольшое, всего 4 года, с 1808 по 1812 год, но тем не менее вот это 4-летнее управление Бессарабской митрополией митрополитом Гавриилом вообще является замечательной эпохой в истории румынской церкви, опираясь на сильную и могущественную власть российского императора и российского Святейшего Синода, любя свое стадо, как истинный пастырь Христов, любя румын, митрополит Гавриил проводил реформы практически во всех отраслях церковной жизни. И эти реформы шли, конечно, на благо, потому что они упорядочили, стабилизировали церковную жизнь в Румынии. В 1812 году молдавским митрополитом вторично стал Вениамин Костаки, уже нами упоминаемый. Владыка Вениамин поддерживал живые связи с Россией. Он посылал туда молодых румын для получения высшего богословского образования. Также он начал сооружение в Яссах Величественного Сретенского собора. Но дальнейшие события немного изменили ориентацию румын. В 1821 году началось восстание греков против турок. Восстание было очень длительным, оно шло почти 10 лет, Греция истекала кровью, но ценой невероятных лишений, очень больших жертв и очень большой крови, но греки все-таки получили независимость, и Греция стала первым независимым на Балканах государством от турок. Она первая получила политический суверенитет. Так вот, в годы греческого восстания румыны выступили на стороне не греков, а на стороне турок. Казалось бы, почему же румыны выступили на стороне мусульман? Да дело в том, что греки-фанариоты настолько в неблагоприятном свете представляли себя и греческую культуру, что румынам за 18 столетие эта греческая культура и греческий язык и алчность греков-фанариотов опротивили. Поэтому в годы греческого восстания, которое было нацелено на ликвидацию турецкого владычества, румыны, повторяю, как это ни парадоксально, выступили на стороне турок-мусульман. И в благодарность за поддержку турецкий султан в 1822 году восстановил для румын право самостоятельного избрания румынских господарей из своей среды. С этого момента начинается новая эпоха, новая страница в книге истории румынской церкви и вообще дунайских княжеств. Господство мусульман было продолжено, конечно. Тем более турки здесь, вернее румыны, были союзниками турок, как мы увидели. Но с господством греков-фанариотов, греческого духовенства было закончено. Ну а позже начинает постепенно ослабевать и политическая зависимость от Турции. Датой, которую очень почитают румыны, и очень важное событие произошло, это 1856 год. В 1856 году закончилась очередная война, главными противниками в которой были Россия и Османская империя. Речь идет о Крымской войне. Ее нельзя назвать русско-турецкой, потому что кроме России и Османской империи в ней участвовали еще Англия и Франция, которые выступали, кстати сказать, на стороне Турции в этой войне. В 1856 году, точнее до 1856 года, Россия была объявлена официально покровительницей Дунайских княжеств. В 1856 году, когда война была завершена, а Россия оказалась в числе проигравших, русский протекторат или русская защита, русское покровительство над княжествами была отменена. Освободившись от русского покровительства, румыны нашли в себе силы основать единое национальное государство. Для румын, конечно, это было очень важно, потому что любой народ, который имеет свой язык, свою культуру, свою историю и традиции, более того, свою собственную церковь. Это была православная церковь румынская, которая, конечно, впитала в себя и национальные обычаи, и национальный дух. Все это, конечно, играло на то, чтобы, наконец, румыны получили свое суверенное государство. И вот в 1859 году произошло объединение вот этих двух древних исторических княжеств, Валашского и Молдавского. Объединились они в одно целое, в одно государство, которое и стало называться с этого момента Румынией. Князем нового государства был избран полковник Александр Куза, представитель военной аристократии. Политика Александра Кузы ослабила православную церковь Румынии. Дело в том, что он не особо симпатизировал православию. Он был ориентирован на Францию и был враждебно настроен и к православию, и к России. Поэтому деятельность вот этого правителя Александра Кузы очень противоречиво оценивается историками. Современные румынские историки говорят о том, что он все-таки на самом деле стремился исправить злоупотребления, которые сложились в церкви. Это было наследие господства греков-фанариотов в церкви. При Александре Кузе был сделан шаг к провозглашению Румынской Православной Церкви независимой. Но сделано это было очень грубо, в одностороннем порядке, без каких-либо согласий и одобрений Константинопольского патриарха. Тем не менее, церковь в Румынии пошла по пути самостоятельности, и в церкви был учрежден Генеральный национальный синод, которому было поручено управление румынской церковью. Надо заметить, что в это время, в 60-е годы XIX века, румынская церковь испытала очень сильное влияние протестантизма, поскольку сам князь Александр Куза склонялся к протестантизму. Однако все понимали, особенно румынское духовенство это понимало, что такие серьезные вопросы, как независимость церкви, как автокефалия церковная, должны решаться не в одностороннем порядке, а Константинопольский патриарх непременно должен был благословить эту автокефалию. Поэтому в Румынии сознательно пошли на контакт с Константинопольским предстоятелем, и окончательно вопрос о независимости Румынской церкви решился к 1885 году, когда Константинопольский патриарх Иоаким IV специальным патриаршим актом провозгласил Румынскую Православную Церковь полностью самостоятельной, полностью автокефальной и независимой. Поэтому с 1885 года Румынская Церковь ведет свой отсчет как суверенная, как национальная православная церковь. Безусловно, эта церковь не имела опыта самостоятельного управления, полностью самостоятельного, потому что все-таки, так или иначе, пусть номинально, но зависимость от Константинополя была первоначально. Но, тем не менее, очень небольшой путь понадобился для того, чтобы Румынская церковь не только стала независимой, но еще и стала патриархатом. Румынские епархии и румынские митрополии были объединены полностью. Поэтому в 1925 году Румынская Православная Церковь была провозглашена патриархатом, а из румынских митрополитов был избран патриарх, которого звали Мирон Кристя. Он управлял Румынской Церковью на протяжении 13 лет с 1925 по 1938 год. Был принят и устав нового румынского патриархата. Итак, дорогие друзья, сегодня наше время подходит к концу. Сегодня мы рассмотрели с вами очень серьезные такие события, которые произошли в истории Румынской церкви. Я еще раз их кратко повторю для того, чтобы в следующий раз мы оттолкнулись от этих событий. Итак, на протяжении 19-го столетия Румынская церковь испытала на себе очень сильное влияние России. И вхождение в начале XIX века румынских княжеств в состав России, конечно, обнадежило, дало крылья как румынскому государству, так и румынской церкви. В середине XIX века произошло создание румынского государства, национального, суверенного, что, в свою очередь, открыло путь для формирования самостоятельной национальной румынской церкви в 1885 году. И, наконец, в 1925 году, уже в начале 20 века, румынская церковь стала называться патриархатом, то есть заняла полноправное место в православном мире среди других православных церквей-сестер. Ну а на этом, дорогие друзья, я сегодня прощаюсь с вами, благодарю вас за внимание. Мы продолжим говорить с вами о судьбе Румынской Православной Церкви, теперь уже в 20-м столетии, через неделю. Храни всех Господь!